Осада Ла-Рошели. Осада Ла-Рошели была одним из важных политических событий царствования Людовика XIII и одним из крупных военных предприятий кардинала. Необходимо сказать о ней несколько слов, к тому же некоторые подробности этой осады так тесно связаны с рассказываемой нами историей, что мы не можем обойти их молчанием. Политические цели, преследуемые кардиналом, были значительны. Изложим их прежде всего, а затем перейдем к частным целям, которые для его высокопреосвященства имели, может быть, не меньшее значение, чем цели политические. Из больших городов в качестве укрепленных пунктов во власти гугенотов оставался один – Ла-Рошель. Следовательно, нужно было уничтожить этот последний оплот кальвинизма, опасную закваску, постоянно сеющую внутренние возмущения и внешние войны. Недовольные испанцы, англичане, итальянцы, авантюристы всех наций, отставные солдаты, принадлежащие к разным сектам, сбегались при первом призыве под знамена протестантов, и создавался род обширной ассоциации, ветви которой распространялись по всей Европе. Итак, Ла-Рошель, который приобрел еще большее значение после падения других оплотов кальвинистов, был очагом междоусобиц и честолюбивых замыслов. И даже более того, порт Ла-Рошель был последним открытым для англичан французским портом. Закрывая доступ в него Англии, исконному врагу Франции, кардинал наносил Англии серьезный удар. Вот почему Бассампьер, бывший одновременно протестантом и католиком, протестантом по убеждению, католиком по званию командора Ордена Святого Духа, Бассампьер, немец по рождению и француз сердцем, Бассампьер, начальник одного из отрядов, осаждающих Ла-Рошель, говорил в присутствии нескольких других вельмож-протестантов: «Вы увидите, господа, что мы окажемся настолько глупы, что возьмем Ла-Рошель». Канонада острова Ре была предзнаменованием севенских драгонат, а взятие Ла-Рошели оказалось предисловием к отмене Нантского эдикта. Но, как мы уже сказали, наряду с этими обширными политическими планами министра, который расчищал дорогу абсолютной монархии, летописец поневоле принужден упомянуть и о других, более мелких целях влюбленного и ревнивого соперника. Ришелье, как всем известно, был влюблен в королеву. Была ли у него эта любовь политическим расчетом, или же министр действительно не в силах был бороться с тем чувством, которое красавица Анна Австрийская внушала всем окружающим ее, мы не в состоянии сказать. Но во всяком случае, из предшествующих глав этого повествования известно, что герцог Бекингемский одержал верх над кардиналом, а в двух или трех случаях, в особенности в деле с подвесками, жестоко его одурачил. Итак, для Ришелье важно было не только избавить Францию от врага, но и отомстить сопернику. Впрочем, мщение должно было быть великим и блистательным, во всем достойным человека, который держал в своих руках в качестве боевой шпаги армию целого королевства. Ришелье знал, что, сражаясь с Англией, он сражается с герцогом Бекингемским, что, торжествуя над Англией, он торжествует над герцогом Бекингемским. Одним словом, унижая Англию в глазах всей Европы, он унижает герцога в глазах королевы. Со своей стороны и герцог руководствовался совершенно такими же мотивами. Герцог тоже искал личного мщения. Он не мог вернуться во Францию посланником. Он хотел войти туда победителем. Первые успехи были на стороне герцога. Подойдя внезапно к острову Ре с 90 кораблями и приблизительно с 20 тысячами войска, он напал врасплох на графа де Туараса, командовавшего войсками этого острова, и после кровопролитного сражения совершил высадку. Граф де Туарас отступил с гарнизоном в крепость Святого Мартина и оставил сотню людей в маленьком форте, известном под именем форта де ля Пре. Это событие ускорило решение кардинала. В ожидании того времени, когда король и он сам отправятся лично руководить осадой Ла-Рошели, кардинал послал брата короля командовать первоначальными операциями и приказал стянуть на театр войны все войска, которыми мог располагать. В передовом отряде находился наш друг Д'Артаньян. Король, как мы уже сказали, собирался тотчас же после заседания в парламенте стать во главе своего войска. И хотя 23 июня почувствовал приступ лихорадки, он все-таки решил ехать. Но по дороге ему сделалось хуже, и он вынужден был остановиться в Вильруа. Там, где останавливался король, останавливались и его мушкетеры. Таким образом, Д'Артаньян, служивший в гвардии, был разлучен со своими добрыми друзьями — Атосом, Портосом и Арамисом. Эта разлука, казавшаяся молодому гвардейцу только неприятной, внушило бы ему, конечно, более серьезное беспокойство, если бы он мог угадать, какие опасности ему угрожают. Д'Артаньян 10 сентября 1627 года добрался без всяких приключений до лагеря, расположенного под Ла-Рошелью. Все было в том же положении. Герцог Бекингемский, овладев островом Ре, продолжал осаждать, хотя и безуспешно, крепость Святого Мартина и форт Даляпре. Военные действия перед Ла-Рошелью начались всего за 2 или 3 дня перед тем. Герцог Ангулемский только что возвел небольшое укрепление около города. Гвардейцы под командой Дезассара расположились во францисканском монастыре. Как известно, Д'Артаньян, мечтавший о переходе в мушкетеры, не старался подружиться со своими товарищами-гвардейцами. Он был одинок и предоставлен собственным размышлениям. Эти размышления были невеселого характера. С тех пор, как он приехал в Париж, он только и делал, что впутывался в политические интриги. Его личные дела были далеко не блестящи. Единственная женщина, которую он любил, госпожа Бонасье, исчезла, и он не мог узнать, что с ней сталось. Карьеры он не только не сделал, но еще умудрился, он, мелкопоместный биарнец, стать врагом кардинала, то есть человека, перед которым дрожали сильные мира сего, не исключая самого короля. Кардинал шутя мог раздавить Д'Артаньяна, но почему-то не сделал этого. Проницательный ум нашего гасконца видел в этой снисходительности залог лучшего будущего. Затем он нажил себе еще одного врага, менее опасного, так, по крайней мере, он думал, но которым также нельзя было пренебрегать. Этим врагом была Миледи. В противовес этому Д'Артаньян заслужил благосклонность королевы, но покровительство королевы в то время служило только лишним поводом для преследований, а королева, как известно, не могла защищать своих друзей. Доказательство — печальная судьба госпожи Бонасье. Единственная реальная ценность, приобретенная Д'Артаньяном за все это время, был бриллиант, который он носил на пальце. Камень стоил от 5 до 6 тысяч ливров. Но так как Д'Артаньян хотел сохранить его, чтобы при случае с его помощью найти доступ к королеве, этот бриллиант пока что представлял не больше ценности, чем камешки, попадавшиеся под ноги молодому гвардейцу. Мы сравнили бриллиант с камешками, попадавшимися под ноги, потому что Д'Артаньян размышлял обо всем этом, гуляя по узкой красивой дорожке, которая вела из лагеря в деревню Ангутен. В раздумье он зашел дальше, чем предполагал. День уже склонялся к вечеру. Вдруг при последнем луче заходящего солнца ему показалось, будто за изгородью блеснуло дуло мушкета. У Д'Артаньяна был зоркий глаз и сообразительный ум. Ему сейчас же пришло в голову, что мушкет не мог попасть туда сам по себе, и что тот, кто держал его, прятался за изгородью, конечно, не с дружеским намерением. Он решил ретироваться, как вдруг по другую сторону дороги за скалой заметил дуло второго мушкета. Очевидно, он попал в засаду. Молодой человек взглянул на дуло первого мушкета и с некоторым беспокойством заметил, что оно наведено прямо на него. Как только он увидел, что дуло мушкета стало неподвижным, он бросился ничком на землю. В ту же секунду раздался выстрел, и пуля просвистела над его головой. Нельзя было терять времени, Д'Артаньян вовремя вскочил на ноги. Пуля, пущенная из другого мушкета, разбросала по сторонам камешки на том самом месте, где он лежал. Д'Артаньян не принадлежал к людям, которые безрассудно ищут смерти для того, чтобы все говорили об их беззаветной храбрости. К тому же здесь не могло быть и речи о храбрости. Д'Артаньян просто попал в ловушку. «Если будет третий выстрел, — подумал он, — я погиб». И он пустился бежать по направлению к лагерю с той быстротой, которой отличаются уроженцы Беарна. Но как ни скоро он бежал, первый из людей, выстреливших в него, успел снова зарядить ружье и пустил ему вдогонку пулю. На этот раз выстрел попал в цель. Пуля пробила фетровую шляпу Д'Артаньяна и сорвала ее с головы. Шляпа отлетела на 10 шагов. У Д'Артаньяна не было другой шляпы. Он остановился, поднял ее и снова побежал. В лагерь он возвратился, запыхавшись. Не сказав никому ни слова, он сел на стул и погрузился в глубокое раздумье. Этот случай можно было объяснить трояким образом. Первое и самое естественное объяснение — это была западня, устроенная жителями Ла-Рошели, которые вовсе не прочь убить гвардейца его величества хотя бы для того, чтобы иметь одним врагом меньше. Кроме того, у этого врага мог оказаться в кармане туго набитый кошелек. Д'Артаньян снял шляпу, осмотрел со всех сторон дыру, пробитую пулей, и покачал головой. Пуля была пущена не из мушкета, а из пищали. К тому же пуля была не калиберная. Стало быть, стрелявший не был военным. Это могло быть и памяткой от господина кардинала. Читатель помнит, что в ту самую минуту, как Д'Артаньян заметил направленный на него оружейный ствол, Он как раз удивлялся долготерпению его высокопреосвященства. Д'Артаньян снова отрицательно покачал головой. По отношению к людям, которых он мог уничтожить одним мановением руки, его высокопреосвященство редко прибегал к таким средствам. Наконец, западня могла быть и мщением Миледи, и это было самым вероятным. Д'Артаньян безуспешно старался припомнить наружности костюмы убийц. Он убежал от них так поспешно, что не имел возможности их рассмотреть. «Ах, друзья мои», — прошептал Д'Артаньян, — «где-то вы теперь! Как мне вас недостает!» Д'Артаньян провел очень тревожную ночь. 3 или 4 раза он просыпался и вскакивал. Ему все казалось, что к его кровати подходит какой-то человек, чтобы убить его. Но ночь прошла без всяких приключений. Однако Д'Артаньян хорошо понимал, что неудавшееся вчера покушение может быть возобновлено завтра. Он весь день провел дома, оправдываясь перед самим собой тем, что погода ужасная. На 3-й день после происшествия в 9 часов утра ударили тревогу. Герцог Орлеанский объезжал посты. Гвардейцы бросились к ружьям и выстроились. Д'Артаньян занял свое место в ряду товарищей. Брат короля проехал вдоль всего фронта. Затем все старшие офицеры столпились около него для приветствия. Вместе с другими к герцогу подошел и Дезессар, капитан гвардии. Минуту спустя Д'Артаньяну показалось, что Дезессар сделал ему знак приблизиться. Боясь ошибиться, он ждал нового знака своего начальника. И когда знак повторился, Д'Артаньян вышел из строя и подошел к господину Дезессару. «Герцог вызывает охотников на рискованное предприятие. Я подал вам знак, чтобы вы были готовы». «Благодарю вас, капитан», — ответил Д'Артаньян, ничего так не желавший, как отличиться в глазах заместителя главнокомандующего. Оказалось, что ларошельцы сделали ночью вылазку и отбили бастион, взятый 2 дня тому назад королевской армией. Предстояло отправиться в очень опасную рекогносцировку, чтобы узнать численность отряда, охраняющего этот бастион. Через несколько минут герцог сказал: «Мне нужно 3 или 4 охотников под руководством надежного человека». «Надежный человек у меня есть, ваше высочество», — доложил Дезессар, указывая на Д'Артаньяна. «А затем вашему высочеству остается только приказать, и 5-6 таких людей всегда найдутся». «Вызываю 4 человек, которые согласились бы идти со мной», — объявил Д'Артаньян, поднимая шпагу. 2 из его товарищей-гвардейцев тотчас же выступили вперед. К ним присоединились еще 2 солдата. Д'Артаньян отказал всем остальным, не желая обижать тех, кто вызвались первыми. Неизвестно было, как поступили ларошельцы после взятия бастиона. Очистили они его или оставили там гарнизон. Для того, чтобы узнать это, надо было произвести рекогносцировку. Д'Артаньян пошел с 4 товарищами вдоль траншеи. 2 гвардейца шли с ним рядом, а солдаты позади. Под прикрытием каменной облицовки траншеи разведчики добрались до бастиона и очутились в 100 шагах от него. Д'Артаньян обернулся и заметил, что 2 солдата исчезли. Он подумал, что солдаты струсили и остались позади, и приказал двинуться дальше. 3 смельчаков очутились в 60 шагах от бастиона. Там никого не было видно. Бастион казался покинутым. Разведчики колебались, идти ли им вперед или вернуться, как вдруг облако дыма нависло над бастионом, и 2 пуль просвистело вокруг Д'Артаньяна и его 2 товарищей. Они узнали то, что им нужно было знать. Бастион охраняли. Оставаться дольше в этом опасном месте было бесполезно. Д'Артаньян и 2 гвардейца повернули назад и начали быстро отступать. Когда они добрались уже до траншеи, которая могла несколько защитить их, 1 из гвардейцев упал, пораженный пулей в грудь. 2-й, оставшийся невредимым, продолжал идти. Д'Артаньяну не хотелось покинуть раненого товарища. Он наклонился, чтобы поднять его, но в эту самую минуту раздались 2 выстрела. 1 пуля пробила голову раненому гвардейцу, а 2-я, пролетев в 2 дюймах от Д'Артаньяна, ударилась о камень. Молодой человек быстро обернулся. Вражеские пули не могли долететь до этого места. Тогда он подумал об отставших солдатах. Вспомнив позавчерашнюю засаду, он решил узнать, с кем именно имеет дело. Вскрикнув, Д'Артаньян пошатнулся и упал на тело своего товарища, притворяясь убитым. Тотчас же над невысоким земляным валом в 30 шагах от него показались 2 головы. Д'Артаньян не ошибся. Эти 2 солдата вызвались следовать за ним, чтобы убить его. Очевидно, они рассчитывали, что его смерть будет приписана неприятелю. Но Д'Артаньян мог быть только ранен, и солдаты подошли, чтобы прикончить его. Обманутые хитростью гасконца, они не позаботились зарядить ружья. Когда они были всего в 10 шагах от него, Д'Артаньян вскочил и очутился перед ними. Предатели поняли, что если они убегут в лагерь, не убив Д'Артаньяна, то им не сдобровать. Первой их мыслью было дезертировать к неприятелю. Один из них схватил ружье за ствол и замахнулся им как палицей. Он собирался нанести ужасный удар Д'Артаньяну. Тот поспешно отскочил в сторону и таким образом открыл дорогу разбойнику, стремительно бросившемуся к бастиону. Но ларошельцам не было известно, с каким намерением он бежит к ним. Они открыли огонь, и предатель упал, пораженный пулей. Д'Артаньян бросился на второго солдата. Борьба продолжалась недолго. Шпага гвардейца скользнула по дулу ружья и пронзила убийце бедро. Он упал. Д'Артаньян тотчас же приставил ему острие шпаги к горлу. «О, не убивайте меня!» — воскликнул разбойник. «Смилуйтесь, смилуйтесь, господин офицер, и я вам все расскажу!» «Стоит ли твоя тайна того, чтобы я пощадил тебя?» — спросил молодой человек. «Да, если вы дорожите своей жизнью, ведь вам только 22 года, и перед вами блестящее будущее!» «Негодяй!» — проговорил Д'Артаньян. «Ну, говори скорее, кто поручил тебе убить меня?»
«Женщина, которой я не знаю, ее называли Миледи!»
«Если ты не знаешь этой женщины, откуда ты можешь знать, как ее зовут?»
«Мой товарищ знал ее и называл ее так. Это с ним она сговаривалась, а не со мной. У него в кармане есть даже письмо от нее. Судя по тому, что я слышал от своего товарища, вам важно было бы познакомиться с содержанием этого письма».
«Как же случилось, что ты принял участие в этом подлом деле?»
«Товарищ предложил мне помочь убить вас, и я согласился».
«А сколько миледи дала вам за это?»
100 луидоров».
«Хорошо еще», — заметил молодой человек, смеясь, — «что она ценит меня так высоко. 100 луидоров — это крупная сумма для двух таких негодяев, как вы. Меня не удивляет, что ты согласился. Я дарю тебе жизнь, но с одним условием».
«С каким?»
— спросил с беспокойством солдат, видя, что еще не все кончено. «Ты достанешь мне письмо, которое находится у твоего товарища в кармане».
«Но ведь это...» — воскликнул разбойник. «Только другой способ убить меня. Как же вы хотите, чтобы я достал это письмо под выстрелами с бастиона?»
«Необходимо, чтобы ты это сделал. Иначе, клянусь тебе, ты умрешь от моей руки».
«Пощадите, господин офицер! Жальтесь надо мной хотя бы ради своей любви к молодой женщине, которую вы считаете умершей! Она жива!»
— воскликнул разбойник, падая на колени и опираясь на руку. От потери крови силы начали уже изменять ему. «А откуда ты знаешь, что есть женщина, которую я люблю и считаю умершей?» — спросил Д'Артаньян.
«Из того же письма!»
«Ты сам теперь видишь, что мне необходимо иметь это письмо. Итак, немедленно иди за письмом, не то как мне не противно второй раз обогреть шпагу кровью такого негодяя, как ты, клянусь честью!» При этих словах Д'Артаньян сделал такой выразительный угрожающий жест, что раненый встал.
«Подождите, подождите!» —
вскричал он от испуга, делаясь храбрее.
«Я пойду, пойду!»
Д'Артаньян отобрал пищаль у солдата, заставил его пройти вперед и, покалывая его острием шпаги, начал подталкивать по направлению к сообщнику. Больно было смотреть на этого несчастного. Оставляя на дороге кровавый след, он старался дотащиться незамеченным до тела своего сообщника, распростертого в 20 шагах от него. Д'Артаньян сжалился над ним и сказал: «Сейчас я тебе покажу разницу между настоящим мужчиной и таким трусом, как ты. Оставайся, можешь возвратиться под прикрытие. Я пойду сам за письмом». И, наблюдая за движениями неприятеля, пользуясь всеми средствами защиты, предоставляемыми ему местностью, Д'Артаньян быстро добрался до второго солдата. Д'Артаньян мог обыскать его на месте или унести с собой раненого, прикрывшись его телом как щитом, и обыскать его в траншее. Д'Артаньян предпочел последний способ и взвалил разбойника себе на плечи в ту самую минуту, как ларошельцы открыли огонь. Легкое сотрясение, глухой звук трех пуль, пронизавших тело, последний крик, предсмертная дрожь показали Д'Артаньяну, что тот, кто хотел убить его, спас ему теперь жизнь. Д'Артаньян вернулся в траншею и сбросил труп на землю. Он тотчас же принялся за осмотр. Кожаный бумажник, кошелек, в котором, очевидно, хранилась часть суммы, полученной разбойником, рожок и кости составляли все наследство, оставшееся от умершего. Он оставил рожок и кости на земле, бросил кошелек раненому и жадно набросился на бумажник. Он нашел там письмо, то самое, ради которого он рисковал своей жизнью. «Вы потеряли след этой женщины. Она находится теперь в полной безопасности в монастыре. Постарайтесь, по крайней мере, не упустить мужчину. В противном случае вам известно, что рука у меня длинная, и я заставлю вас дорого заплатить за 100 луидоров, полученных от меня». Подписи не было, но очевидно было, что письмо это от миледи. Д'Артаньян спрятал его как улику, усевшись в безопасное место за углом траншеи. Он принялся допрашивать раненого. Тот признался, что вместе с товарищем они подрядились похитить одну молодую женщину, которая должна была выехать из Парижа через заставу Лавалет. Но, засидевшись в кабаке, они опоздали на 10 минут и пропустили карету. «Но что же вы должны были сделать с этой женщиной?» — с беспокойством спросил Д'Артаньян.
«Мы должны были доставить ее в один дом на Королевской площади», — отвечал раненый.
«Да-да», — прошептал Д'Артаньян. «Именно так, в дом Миледи». Только теперь молодой человек понял, какая неутолимая жажда мщения побуждала эту женщину преследовать его самого и всех тех, кого он любил. Судя по тому, как хорошо ей были известны все придворные интриги, Д'Артаньян решил, что этими сведениями она была обязана кардиналу. Но он с искренней радостью узнал, что королева в конце концов выяснила, в какой тюрьме томится за свою преданность госпожа Бонасье, и освободила ее. В свете этой догадки ему стали понятны и письмо, полученное им от молодой женщины, и ее проезд по дороге в Шальё, где она промелькнула как видение. Атос был прав. Можно отыскать госпожу Бонасье, ведь монастырь не неприступная крепость. Эта мысль окончательно склонила его к милосердию. Он повернулся к раненому, с беспокойством следившему за выражением его лица, и протянул ему руки. «Пойдем», — сказал он, — «я не покину тебя в таком положении. Держись за мою руку и пойдем в лагерь».
«Да», — сказал раненый, который не мог поверить такому великодушию. «Но не для того ли, чтобы велеть меня повесить?»
«Я обещался пощадить тебя, и теперь вторично даю тебе слово». Раненый опустился на колени и поцеловал ноги своего спасителя. Д'Артаньян, не имевший больше никакой нужды оставаться так близко от неприятеля, быстро прервал эти изъявления благодарности. Гвардеец, вернувшийся в лагерь после первых выстрелов с бастиона, объявил о смерти своих четырех товарищей, и в полку были в одно и то же время очень удивлены и очень обрадованы, когда увидели молодого человека целым и невредимым. Д'Артаньян, чтобы объяснить колотую рану солдата, вынужден был солгать. Он сказал, что им пришлось в рукопашной схватке отбить нападение ларошельцев. Он рассказал о смерти второго солдата и о тех опасностях, которым они подвергались. Этот рассказ обратился для него в настоящее торжество. Вся армия целый день говорила о Д'Артаньяне, и герцог поручил передать ему свои поздравления. Вообще, всякое хорошее дело таит награду в себе самом. Благородный поступок вернул молодому гасконцу спокойствие, которое он было утратил. Действительно, с этой минуты Д'Артаньян мог быть совершенно спокоен. Один из его врагов был убит, а другой всецело ему предан. Но спокойствие его доказывало одно: Д'Артаньян не знал еще Миледи.